Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Музыкальная гостиная». За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Анна Соловьева. А в гостях у нас оперная певица, обладательница одного из самых высоких голосов мира, солистка театра «Зазеркалье» Анна Щербакова. Анна, скажите, пожалуйста, Петербург, какова его роль в вашей жизни?
Когда мне было года 4, я втайне от мамы взяла ее диплом и нарисовала там свой путь. Внизу написала «Зеленогорск», это там, где мы жили, и большую-большую стрелочку наверх, и наверху страницы написала «Ленинград». И мне кажется, все стало ясно мне. Первый раз я приехала в 2015 году прослушиваться в консерваторию, в институт имени Герцена. Окончательно влюбилась, все было здесь по-новому и так, как мне мечталось. Люди, погода, архитектура и ощущение меня здесь, оно абсолютно волшебное. И я всегда вспоминаю эту чудесную историю, когда я приехала. Это был конец апреля, и мне казалось, что погода в этом городе желает, чтобы люди исчезли. Это был огромный дождь со снегом. У меня замерзли руки, я не могла нажать на планшете ничего, чтобы забить адрес хостела, в котором я должна была остановиться. Я так замерзла, что я зашла в аптеку у театра, у Мариинского. Мне нужно было просто погреться. А фармацевт сказала: «Девушка, давайте я вам дам зонтик. Вот вы согреетесь и принесете, когда вам удобно». А я, дикая женщина из Сибири, говорю: «Да нет, да что вы, не надо. Возьмите, просто возьмите, все, до свидания. Вернете, как удобно». И я взяла зонтик, прошла до хостела, который был на Вознесенском, 41. И я не знала, что спустя несколько лет я буду жить в этом доме и смотреть из этих же окон, только из квартиры. Это удивительно. Я заметила это не сразу. Гуляла где-то через год после того, как я жила на Вознесенском. Я гуляла и подумала: мне этот вид знаком. Вот этот дом напротив уже когда-то был. Город меня принял знаками и символами, что я обязательно здесь буду, сюда вернусь. И когда перед отлетом обратно в Новосибирск у меня оставалось несколько жетончиков на метро, я думаю, покатаюсь, посмотрю что-нибудь интересное. Какую-нибудь станцию метро, которая мне на слух кажется очень такой восхитительной. Думаю, Приморская. О, поеду. Поехала на Приморскую, вышла, поняла, что ничего там нет интересного и восхитительного. Но откуда же я знала, что через несколько месяцев я уже буду учиться на Приморской? Да, и что там находится корпус Институт музыки, театра, хореографии. И что там я буду 6 лет ходить и учиться. Так что Петербург мне дал все настройки, и я все поняла. И это абсолютно мой город. Любимые места. Когда люди здесь живут, они говорят: вот я привык, надоело. А я не могу привыкнуть, мне не надоело. Я каждый день хожу, я очень много гуляю, одна гуляю. На каждом мосту останавливаюсь, смотрю на воду и думаю: господи, ну потрясающе. А когда на первых курсах университета некоторые пары проходили на Мойке около Казанского собора, я каждый день его фотографировала с утра и говорила ему: отлично выглядишь сегодня. А вчера я гуляла около Исаакиевского, сказала те же слова. Каждый раз его разглядываю, и ко мне приходят все новые идеи, как он возник, что значит та или иная ступенька и колонна, и как это выглядело все очень-очень много лет назад. Вот этими чувствами я преисполнена к Петербургу, и я думаю, что это любовь абсолютно на всю жизнь.
Вы очень хорошо слушаете себя, да, до вас с самого-самого детства.
Абсолютно точно. Мне с детства хотелось стать волшебницей, ведьмой. Я думала, что я управляю чем-то в своей жизни, что ветер дует, потому что я так захотела. И чувствую очень много. Мне снятся очень интересные сны, вещи. Буквально до мелочей снится все, как произойдет, либо в этот день, либо попозже. И мне очень многие люди в моей жизни, которые сыграли большую роль, приснились в детстве. И я эти сны очень хорошо помню, когда встречаюсь с этими людьми. То есть картинка сходится, и такое чувство: «Я помню этот сон, я помню тебя». Интуиция очень сильно развита. И когда я чего-то не хочу, этого не произойдет. Когда я чего-то очень сильно хочу, и я имею настолько четкое намерение это получить, как взять стакан воды. И это происходит, потому что у меня нет ни одного сомнения, что так должно быть. А когда есть, то не происходит. И приходится обманывать свой мозг и думать, как бы мне подумать так, что я имею на это право, чтобы это все-таки уже произошло. И еще очень интересное такое чувство, я его называю «больше никогда». Оно всегда со мной. Это когда я откуда-то выхожу или с кем-то разговариваю, и вдруг меня осеняет: это последний раз. То есть больше этого не произойдет. Я последний раз выхожу из этой квартиры, последний раз здесь нахожусь, последний раз говорю с этим человеком. И внутри такой вопрос: ой, а почему? Вроде бы нет предпосылок к этому. Но оказывается так. И это чувство всегда пугает, но оно иногда появляется, и это оказывается правдой.
Скажите, пожалуйста, а кто-то в роду еще был такой необычный, с такими вот данными, талантами, такой духовной дорогой?
Да, был, и узнала я об этом совсем не в детстве почему-то, а уже в подростковом возрасте, когда просто спросила, что это за фотография иконы у нас стоит, и, собственно, кто это? А мне показали книгу, что оказывается, что это мой святой прапрадедушка, который был возведен в сан епископа Томского и всея Сибири в 1905 году. Был духовным лидером сибирского старообрядчества. Звали его Иосаф Журавлев. У него был также родной брат Амфилохий Журавлев, также епископ. Эта информация меня потрясла настолько, что я очень много лет храню в сердце эту информацию, эту память, и считаю, что это меня все-таки к чему-то обязывает. К тому, чтобы быть человеком светлой души, как-то вести за собой людей, насколько я могу.
Тот город Зеленогорск, в котором родилась Анна, и в котором она написала на мамином дипломе «Стрелочку наверх» и «Город Ленинград», это не тот Зеленогорск, который мы с вами знаем, который находится в зоне Петербурга. Это очень дальний город. Анна, а вы с детства знали о Ленинграде? Почему так получилось?
Нет, я абсолютно ничего не знала. Может быть, я услышала где-то по телевизору «Ирония судьбы» или «С легким паром» Ленинград. Нет, совершенно ничего не знала. А Зеленогорск — маленький закрытый город, и он до сих пор закрытый, потому что там находится электрохимический завод по обогащению урана, вроде бы. Маленький город, где мусор выкидывают по расписанию, на улице нет контейнеров. Меня это до сих пор так удивляет. И там все так по-старому, там время встало. И для города, для развития это очень плохо, потому что молодые оттуда уезжают, конечно же, работы нет. И как другая планета.
Скажите, а музыка там началась?
Музыку с тех пор я помню только в контексте напевания чего-либо просто так, когда я играла, купалась, гуляла. Я просто что-то пела, что-то говорила, какие-то слова складывались, на ум приходили, и я просто их пропевала. И у меня есть интересная запись, когда я сижу на пеньке, мне 4 года, апрель, и я пою песенку про серого ежика, стучу палочками и говорю своему брату и маме: «А вы похлопайте».
Тон сохранился, да?
Да. И они хлопали, и я пела, и все. Вот такая была артистка. Но я не осознавала, что есть певцы, что я пою, что это музыка, что я хочу петь, что это есть профессия. Это пришло ко мне уже, когда мы переехали в Кемерово в 5-6 лет. Я первый раз услышала известного тогда певца Витаса. Я ему благодарна вообще на всю жизнь, потому что это он. Это он сделал со мной. Я за ним повторяла. Мне почему-то казалось, что если я встану повыше, у меня получится получше. Я вставала на кресло и начинала вот это визги бесконечные. А у меня душа так пела. Я думаю, как у меня хорошо получается высоко, чудесно петь. Все остальное не так было мне интересно. Потом мне мама объяснила, что это такое происходит и что это я делаю. Она мне показала записи Каллас, Кабалье. И тогда ария «Царицы ночи», когда услышала я эти самые высокие ноты тогда для меня, и подумала, ну, Витасу за все спасибо, у меня новый кумир теперь. И все, уже я пыталась повторить это. И повторяла очень успешно, и я думаю, ну, сложнейшая ария, мне так легко это делать. И все, ой-ой, ты как птичка, так тонко поешь. И я думаю, что строение моих связок и такой диапазон большой, это вот именно из детства, потому что я с детства тренировала именно это.
У вас действительно уникальный голос и уникальный аппарат вокальный и еще очень красивый тембр. И это в сочетании дает, конечно, совершенно прекрасную, необычную картину, потому что все-таки, когда речь идет о колоратурном сопрано, у многих вот что-то внутри сжимается, потому что да, это высший пилотаж, это высоко, это тяжело, но это так больно иногда слышать. А слушая вас, действительно получаешь громадное наслаждение. Что вам сказали ваши первые педагоги, когда услышали ваши удивительные верха?
Так как я осмелилась попросить у мамы обучение вокалу не так скоро, как нужно было бы, хотя все происходит в свое время, конечно. Я просто сначала начала заниматься виолончелью. Мне всегда хотелось иметь, по моим представлениям детским, такой круглый голос, красивый круглый голос. А мне говорили, нет, это не твоя природа, ты не просто сопрано, ты колоратурная сопрано, чистейшая колоратура, пой близенько, высоко, и тебе середина это не нужна. А мне вот именно не нравилось, как это звучит. Совершенно некрасиво, лишено тембра. И...
Ну вот как обычно колоратура и поет, да.
Ну они, конечно, поют по-разному. Вот этот дребезжащий тембр. Не хотелось на это делать упор, и я вот всегда слушала такие круглые, красивые голоса. Вот именно это вот слово у меня ассоциируется с моим пением и с тем, к чему я хочу стремиться. И я думаю, что у меня получается. Я округлила свою колоратуру.
Наполнила, да. То есть голос абсолютно наполнили, вот, да, вот этот круглый, тембральный. Да. Как раз очень красиво.
Oh.
А помните какое-то свое первое выступление? Какими оно эмоциями сопровождалось? Что вы исполняли?
Да, я не рассказала про своих первых педагогов. Сначала я спела своей учительнице по виолончели. Она сказала, что это очень хорошо, что это очень красиво, и что мы сделаем номер. Она будет играть. И еще мои сокурсники, одноклассники по классу виолончели с ней составят ансамбль, а я спою. Это была колыбельная «Волхвы» из оперы «Садко». Это было мое первое вокальное выступление на сцене музыкальной школы. Меня представили как ученицу класса виолончели. Но вот для вас сюрприз, вы послушайте, пожалуйста. И я спела. Я получила такие восхищенные отзывы, что «Ой, у меня мурашки бегали, да как же это невероятно, ты такая маленькая, так пою». И как красиво, а почему ты не занимаешься? Я почувствовала, что вот, по-моему, я нашла то, что я хочу слышать, то, что я хочу делать, и что я могу, имею на это право, и что стоит начать уже учиться. Меня взяли по классу вокала заниматься. Параллельно с виолончелью я продолжала на двух отделениях. У нас был вокальный ансамбль. У меня был педагог Оксана Юрьевна Гордиенко. Вот у нее как раз ангельский круглый голос. И я ее слушала. И думаю, это составило какую-то эстетику пения для меня. И она всегда говорила, как красиво, так и правильно. Я, конечно, понимаю, что нюансы есть у этой фразы, но для меня все-таки это есть истина, потому что если красиво, то удобно, а если удобно, значит правильно.
Совершенно согласна, потому что если правильно, но некрасиво, это никому не нужно, согласитесь.
Да, абсолютно согласна, да. Пускай даже это будет целая пахота, это будет сложная ария, это будет просто титанический труд. Ну и все, спасибо, мы вам перезвоним.
Я даже запомню эту фразу, она такая действительно истинная, прямо вот базовая основа всего, причем, мне кажется, не только в вокальном искусстве. Что было дальше? Вы закончили, получается, музыкальную школу в Зеленогорске?
Нет, я закончила ее в Кемерово. В 5 лет мы переехали в Кемерово.
О, в Кемерово, да, простите.
Да, я закончила общеобразовательную школу, музыкальную школу по двум отделениям. В общеобразовательной школе мне было очень весело и интересно. Я там занималась социализацией, но никак не учебой. Мне это все было понятно, и поэтому совершенно неинтересно. И поэтому, когда я недавно получила свой красный диплом магистратуры, подумала, ой, одни пятерки, какая молодец, и вспомнить свой аттестат со школы. Ни одной пятерки, даже по музыке. Четверки, тройки. Ну, потому что и мама меня никогда не заставляла, за это ей большое спасибо. Я очень рано поняла, что я хочу, и поэтому никакой физикой, алгеброй я себя до слез не доводила. Я успешно сдала все экзамены, потому что в целом это не было сложно, но и интересно тоже не было. Закончила музыкальную школу. И мой педагог по виолончели, Панюшкина Ирина Анатольевна, хотела, чтобы я поступила в музыкальный колледж в Кемерово. Я занималась на виолончели, потому что тогда у меня были успехи, у меня были первые места на конкурсах. Играла я хорошо для ребенка тех лет. И произошла такая судьбоносная абсолютно ситуация в 2010 году, когда я заканчивала 10 класс. Я поехала на автобусе из деревни, у бабушки был день рождения, поехала в город. Это было поздно, это было 9 вечера, и мне говорили, ну зачем, куда, а меня вот сам бес толкнул, я не знаю. Вот так вот произошло, что нужно мне было уехать. Я даже поспорила очень с родителями, захотела уехать одна в город. Все остались в деревне, праздновать день рождения, я уехала. Это неправильно, но я благодарна этой ситуации, потому что в этом автобусе он был полупустой, и зашла женщина с маленьким ребенком на руках. Она была явно невменяемая. И, в общем, так получилось, что ей нужно было именно мое место. Я его, конечно, уступила, но не дала себя оскорблять как-то. Она меня избила. Была очень жестокая драка. И я считаю, что это именно судьба, потому что мне никто не помог. Никакие мужчины в этом автобусе. Никто нас не разнимал, пока она не свернула мне ни руку, ни шею. Все было плохо. Но я потом сообразила, что мне делать, когда все это наконец-то закончилось. Я использовала свой голос. Я визгнула так, что она от меня отпрыгнула. Вызвали полицию. В общем, все это продолжалось очень много лет. Эти суды. Я не смогла дальше заниматься на виолончели. У меня была повреждена рука очень серьезно, да. Я сообщила об этом своему педагогу. Она очень расстроилась. Ну, у меня все равно была музыка. У меня был мой голос. А еще, конечно, я хотела быть врачом, потому что тема помощи людям, она для меня основная в жизни. Потому что я считаю, что и музыка, мой голос — это какая-то помощь людям быть счастливым человеком. Другая моя деятельность, о которой я потом еще расскажу, тоже помощь. А так как я из семьи врачей, папа у меня анестезиолог-реаниматолог, бабушка акушер-гинеколог, мама детская медсестра. Я думала, что выбора у меня особо нет, и мне это очень интересно, тем более. Я спокойно была согласна на это. И когда я ездила к папе в Зеленогорск в течение всего своего обучения в школе, он показывал мне операции. Я посмотрела очень много операций. Мне было это очень интересно. И его коллеги спрашивали, ну что, когда там поступаешь или ты уже учишься? Я, да нет, мне просто интересно. Это, конечно, изумляло людей. И меня это очень удивляло, что я воспринимала человека на операционном столе не как рану, кровь, страшно, больно, а как конструктор, который нужно починить, помочь, наладить. И я, конечно, наверное, была бы хорошим врачом. Мне это очень интересно. Но в последний момент в 11 классе я вычеркнула физику, биологию и химию из экзаменов ЕГЭ, издала русскую литературу и поехала поступать в Новосибирск на вокальное отделение в колледж. Да, проучилась там 4 года. А потом постепенно начала восстанавливать свою игру на виолончели. Но уже прошло 5 лет, какие-то основные навыки я, конечно, растеряла. А когда переехала в Петербург, я уже нашла свою виолончель снова здесь. Обрела, можно сказать. Я поступила в музыкальную школу для взрослых на класс виолончели, на бюджет. Это была такая радость для меня, такая подготовка. И я обрела, пожалуй, одного из лучших людей в моей жизни, одного из ближайших и тех, кто мне так помог обрести себя, запеть, стать артистом, поверить в себя. Это мой педагог по виолончели Каденко Владимир Иванович. Потому что все, что бы я ни делала, он говорит: молодец, очень хорошо, красота, чудесно. Сейчас мы еще вот это наладим, здесь вот подучим, здесь порепетируем. Потрясающе, это надо показывать людям. Он играет на виолончели, я пою, он играет на фортепиано, я пою. И целый часовой концерт с потрясающе интересно построенной программой. Мы дали концерт в музее-квартире Римского-Корсакова, тоже восхитительная программа. Называлась «Соловьиная программа», в общем, я исполнила все соловьи, которые я знаю. Русский, французский, немецкий, украинский. Ой, очень много, а еще сколько я не знаю. Не знаю, например, пока что Стравинского, Сен-Санса. Это обязательно нужно выучить, тоже в программу включить. Ну и, конечно, здорово видеть, как людей это восхищает, как они потом подходят и говорят: «Господи, такой высоты никогда не слышали. Так восхитительно, спасибо вам большое». И я чувствую, что я на своем месте и что в жизни иду своей дорогой. Это для меня огромное-огромное счастье. И еще Владимир Иванович включил меня в состав ансамбля барочной музыки «Контрапунктус». Мы тоже даем концерты в Шереметьевском дворце, давали. Еще очень много планов. Мы поем барочную музыку. Так как у меня голос высокий, подвижный, как раз такие вещи, как Гендель, восхитительно получаются, и мы мечтаем развиваться дальше в этом направлении, нарабатывать репертуар. У нас там клавесин, барочная гитара, скрипка, барочная виолончель и еще одна участница ансамбля, вокалистка. И вот мы сольно выступаем в дуэте. Очень здорово.
Oh,
несмотря на то, что у вас такое направление академическое, вы, мне кажется, экспериментатор. То есть вы там экспериментируете, сам, да, у вас есть своя прямая дорога, по которой вы идете, но вы не против и там, и там попробовать и что-то такое вот посмешивать.
Дело в том, что в этом сыграла роль то, что я работаю в театре «Зазеркалье», а там и мюзиклы, и детские спектакли, и много всего действительно экспериментального, интересного, когда ты можешь и свое предложить, и по-новому как-то исполнить, и побаловаться, а это будет то, что нужно. И, конечно, это очень стимулирует творческий подход к творческому делу. И еще я преподаю, ко мне приходят ученики с очень разными пожеланиями по репертуару, с очень разной подготовкой. И мне так интересно, чем люди сейчас интересуются, какой музыкой. Есть у меня одна ученица, которая мне приносит такой фолк, такие песни душевные, невероятные. Я такого вообще не слышала, я не разбиралась в этой музыке. А она говорит, давай вот это, давай вот это. И мне хочется тоже эти песни петь. Мне нравится искать подход в ее голосе к этим песням. Я ей подсказываю, как это сделать через свой голос. Нахожу новые краски, и кажется, господи, сейчас я возьму виолончель, а там на фортепиано кто-то еще подыграет, и мы такое составим, и это так будет по-новому звучать красиво, ведь это же еще никто не слышал. Надо это записать, надо это сделать. Да, здорово, люди насыщают меня разными идеями. Мои ученики, я им очень благодарна за это.
У вас 23 спектакля, если не ошибаюсь, в репертуаре.
23, да, даже, может быть, уже и больше. Дело в том, что моя комплекция, я очень миниатюрная, позволяет мне играть и кошечку, и собачку, и зайку, и гуся, и мальчиков маленьких, и девочек маленьких, и девушек, и что только я не играю. В основном это детские спектакли, где я пригождаюсь в таком плане. Да, их очень много, работы много, и это очень здорово. Я очень люблю наш театр, потому что дети на детских спектаклях утренних наших дают столько обратной связи, дают столько эмоций. А моя такая натура, я обожаю баловаться. А когда это законно происходит на сцене, дети меня обожают, а я обожаю их радовать.
Ань, а если говорить об оперных партиях, какая у вас любимая?
Дело в том, что я попала в театр на третьем курсе университета, и я считаю, что я была совершенно зеленая. Я благодарна своему музыкальному руководителю Петрову Александру Васильевичу за то, что он меня взял, за то, что он в меня поверил, за то, что он очень долго давал мне время раскрыться, присматривался ко мне. Я считаю, что у меня все еще только начинается. Я мечтаю исполнить в следующем сезоне партию «Олимпии» из опер сказки Гофмана Оффенбаха. Конечно же, партия «Царицы ночи». Угу. Конечно, я по комплекции не мать, но все-таки надену каблуки, и вот. Все получится. Очень разный бывает грим, разные костюмы, можно перевоплотиться до неузнаваемости. И дело в характере, конечно, нужно будет добавить жару, и будет «Царица ночи». Да, я мечтаю об этих двух партиях, и я их спою.
Я бы хотела еще поговорить о таком, не знаю, событии, не событии. Я надеюсь, что это станет очень большим событием. Я имею в виду сотрудничество с книгой рекордов Гиннесса. А сейчас мы можем уже об этом говорить или еще пока повременим?
Ну, я бы повременила. Там есть некоторые нюансы. Я имею все возможности это сделать, но придется очень много вложить в это сил. А так, да, конечно, я хотела бы, пока я могу, пока я молода, пока я не родила детей, а это очень сильно сказывается на голосе, я бы очень хотела зафиксировать этот рекорд. Это ми четвертой октавы. Пожалуй, я такого вживую в России не слышала и могу об этом смело заявлять. Очень хочется это закрепить официально, очень хочется порадовать свой театр, чтобы люди об этом узнавали, приходили, смотрели.
Ну вот, мы всех заинтриговали. Будем ждать новостей. Анна, расскажите, пожалуйста, еще об одном таком вашем даре. Вот вы говорите, что ваша основная задача — помогать людям. Есть еще один дар и какое-то такое вот удивительное направление в жизни, которым вы занимаетесь?
Да, дело в том, что такой высокий уровень эмпатии к людям я почувствовала с самого детства. Мне казалось, что я понимаю, о чем человек думает, как он думает, как помочь ему посмотреть на ситуацию, на мир своими глазами, хотя бы на немножко, чтобы он просто увидел другое, просто почувствовал по-другому. И как бы это наивно, глупо не звучало, но у меня это получалось с самого детства. И я замечала это в разговорах. Я очень много общалась со своими друзьями, с родителями, с родственниками. И мне удавалось проникнуть в душу и, будучи очень маленькой девочкой, сказать правильные слова, помочь и поговорить, подарить настроение, создать настроение. И человек несет его дальше, он почувствует его по-своему. И вот он уже исцелился. И я много в детстве проводила время наедине с собой и очень много думала. Вот такой вот я человек. Люблю одиночество и саморефлексию всяческую. Я разглядывала свои руки, и у меня есть такая уникальная линия на двух руках сразу же. Линия Симиан называется. Ни у кого я такое не видела. Обычно у всех линия сердца, линия ума, линия жизни, судьбы. А у меня поперек ладони на обеих руках такая линия. Я начала изучать хиромантию с 12 лет. Прочитала много книг и практиковалась на своих родственниках, друзьях. И это работает, это работает. Я считаю, что не только чтение линий, а вот именно какая-то хиропсихология, может быть, это так можно назвать, когда чувствуешь человека, когда смотришь его руку, и все видно, все чувствуется, все написано. И ты знаешь, какие слова сказать, чтобы человек решил свою проблему. Потом мне стало тесно только в хиромантии, и начались некоторые проблемы, что люди начали перекладывать ответственность за свою жизнь на меня. А скажи, а что мне делать? А вот ты сказала в прошлый раз, а еще раз скажи, у меня все сбылось, еще скажи. И вот этот вид протянутой ко мне ладошки, он меня настолько начал раздражать, что я сказала, что больше я этим не занимаюсь. Хотя сама я иногда поглядываю на руки самостоятельно, но ни в коем случае я лишний раз не скажу без надобности, что я могу, потому что это людская потребность не брать ответственность за свою жизнь, это удручает. И я начала заниматься астрологией. И удивительно, когда мы знаем настройки своей личности, глядя на натальную карту человека. Натальная карта — это положение планет в момент рождения человека и аспекты между этими планетами, положение планет в домах натальной карты. Это дает все настройки, все знания, все то, что мы должны про себя знать, чтобы жить в соответствии с этим. И становится в жизни все хорошо, потому как мы, например, знаем, что вот у меня Венера в Деве, и мне надо делать вот это и вот это, чтобы иметь вот это и вот это. И это работает. Ну как это объяснить? А как объяснить то, что когда я человека не вижу, хотелось бы мне это дальше продолжать обучаться, развиваться. Мне же все мало образования. Недавно я получила диплом магистратуры Герценовского университета. Хочется мне дальше учиться чему-то, всегда учиться.
Мне кажется, что вы сами чему-то поучить уже можете в этой области. Чему вы хотите научиться?
Конечно, я думаю, да, что я могу уже и научить, и что-то объяснить, рассказать, и помочь даже человеку самому начать разбираться в этом. Но все-таки есть такое, что когда у тебя есть диплом, это уже какой-то другой уровень. Когда ты имеешь базовое академическое образование, это важно. Все-таки это важно. Можно быть сколько угодно хорошим человеком, внимательным, хорошим психологом. Но если у тебя нет диплома психолога, то это уже вопрос. Не будет ли в твоей работе с людьми много личностного подхода? Какой человек к тебе обратится? Может быть, ему нужен этот диплом, чтобы спокойно тебе доверять?
Анечка, расскажите, пожалуйста, как вы видите вот ближайший год для себя?
Год. Конечно, у меня творческие планы. Я Повторюсь, что я в восторге от своего места работы, от наших постановок в театре «Зазеркалье». Я очень хочу работать на этой сцене, петь с этой сцены партии, которые я хочу исполнить. Хочу продолжать свои концерты сольные с моим педагогом по виолончели. Я на этих концертах и играю сама, и это очень интересный момент, когда я пою и иду к виолончели. И тут у зрителя такой немой вопрос в глазах, а я говорю: «А сейчас попробуем». И все веселятся сразу, улыбаются, и начинаю играть. Уверена, что по судьбе мне этот город дан на всю жизнь. Я здесь чувствую себя как нигде. Иду и чувствую, для меня здесь есть место. Здесь для меня есть возможности. Все желания, они у меня в этом городе расцветают. Вот, например, в Москве для меня места нет. Я там иду и чувствую, что я как муравей. Я там себя не слышу, не чувствую, мне там плохо. А приезжаю сюда, и все, мое сознание, оно просто огромный диапазон чувств, эмоций, планов, дел. Обожаю Петербург, и никуда отсюда не уеду.
Всегда говоришь, что Петербург — это определенный портал. Я не знаю, откуда и куда, но это совершенно точно так. И здесь вершатся какие-то судьбы, большие судьбы.
Да, это так.
Анна, расскажите, пожалуйста, о ваших заветных мечтах, если не секрет.
Была у меня такая мечта с детства, что я буду матерью очень многодетной, очень многодетной. Всегда говорила, что я буду матерью 11 сыновей, ну там или как получится, конечно. 11 сыновей подряд родить не каждый талантлив. И когда в конце 11 класса к нам приходили люди, чтобы составить фильм про наш класс, записывали нас на видео. «Какие планы и мечты у тебя, Аня?» А я говорила: «Я буду матерью 11 мальчиков и величайшей певицей современности. С одним достигаю, а со вторым не успеваю конкретно».
Но все впереди.
Все впереди, конечно, но это же надо всю жизнь теперь положить и рожать каждый год. Вот, и когда я возвращаюсь в Кемерово на лето, встречаюсь со своими одноклассниками, они всегда меня подкалывают. «Ну что, где твои дети?»
Сколько уже, да?
Да, вот у меня уже двое, а ты что-то все молчишь и молчишь. На самом деле я все про себя знаю. И я уверена, что каждый человек, все мы все про себя знаем. И всегда есть внутренний голос и понимание, как оно должно быть на самом деле в жизни и как будет. И как говорят, когда подкидываешь монетку, чтобы узнать ответ, разрываешься между двумя вариантами. Когда она летит в воздухе, ты уже знаешь, что хочешь. И главная задача человека — научиться быть счастливым, не мешать себе слышать себя. Вот этот вот шум внешний, больших городов, очень много информации, очень много задач. И, конечно, мы отрываемся от своей души, от своей интуиции. Я считаю, что моя задача за всю мою жизнь — помочь как можно большему количеству людей.
Пожелайте что-то важное нашим слушателям, и пусть это сбудется обязательно.
Я повторюсь в который раз, но самое главное — понять, что нет никакого смысла в жизни, кроме как в самом процессе жизни. А смысл в самой жизни — в том, чтобы быть счастливым человеком. И это не такие просто праздные слова, поверхностные. А когда ты ничего не ожидаешь, не очаровываешься, не разочаровываешься, а все принимаешь как Божий дар, как саму жизнь. И тогда жить хорошо, приятно и тебе, и людям вокруг. Обращайтесь за помощью к людям. Помогайте сами и слушайте себя.
Ну что же, а я вам желаю, чтобы вот эти две цели, они были вами полностью достигнуты. Те цели, о которых вы говорили своим одноклассникам, когда закончили 11 класс, стать величайшей певицей современности, родить 11 сыновей. Я желаю, чтобы все это сбылось в вашей жизни.
Thank you.
Thank you.